братья и сестры, мы вместе с вами собрались семейными. И так как семейная жизнь многогранна, она связана с разными аспектами, с разными проблемами. У нее очень много разных граней, поэтому появляется много разных вопросов. Вопросы, например, финансовые появляются у семейных. Как относиться к деньгам, которые дает Бог? Как их зарабатывать? Что правильно, что неправильно? Бывают эти темы поднимаются. Бывает поднимается вопрос наших взаимоотношений в семье между мужем и женой в различных сферах. Братья и сестры, бывает поднимается вопрос взаимоотношения семьи и церкви. Бывает поднимается вопрос взаимоотношения мужа, жены и детей. Бывает касается воспитания детей. Я вместе с вами сегодня, так как у меня в семье, наверное, более остро стоит вопрос воспитания детей. Почему более остро? Не подумайте, что они все от меня разбегаются, но они подрастают, и переживания о них увеличиваются, и вопросы увеличиваются, как их воспитывать, чтобы они выросли верующими. Я хотел бы, чтобы они все были верующими. Поэтому тематика нашего сегодняшнего размышления будет о воспитании наших детей. Почему? Еще раз повторяю, потому что это лично боль моего сердца, лично мое переживание. Я сегодня приехал никого не укорять ни в каком воспитании. Я не знаю, как вы воспитываете детей, поэтому все, что буду говорить, прежде касается меня, моего личного воспитания, моих личных переживаний. Вот. И думаю, что что-то у нас с вами совпадет в переживаниях, и вы и я получим назидание. Братья и сестры, но сегодня вместе с вами хотел бы говорить о воспитании детей одного очень великого человека в Священном Писании, которого звали Иов. Это человек, который жил давно и который воспитывал своих детей. И я сегодня вместе с вами хотел бы говорить на тему «Благословенная семья Иова». Вместе с вами, братья и сестры, хотел бы коснуться этой книги сначала, а потом вместе с вами хотел бы увидеть его семью и увидеть воспитание детей, и извлечь ряд уроков для того, чтобы мы смогли воспитать своих детей или воспитывать своих детей, так как это делал этот благословенный муж. Прежде чем мы будем касаться этой темы, я хочу вместе с вами прочитать книгу Иова, 1 глава, с 1 по 5 стихи. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц и весьма много прислуги, и был человек этот знаменитей всех сынов Востока. Сыновья его сходились, делая пиры каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов: «Может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». Так делал Иов во все такие дни». Братья и сестры, прежде чем мы будем говорить об этой книге, я хотел бы кратко провести знакомство с этой книгой, чтобы мы понимали, о какой книге идет речь. Когда мы читаем эту книгу, то многие, не вникая, не утрирую, многие, не вникая, считают, что книга Иова написана была после Есфирь, когда мы читаем эту книгу. Значит, события в жизни Иова происходили после событий, связанных с жизнью Есфирь. Братья и сестры, на самом деле все обстоит далеко не так. То, что книга Иова стоит почти в середине нашей Библии, и как минимум третья часть написана потом книга Иова, это еще не значит, что в каком порядке она написана в Библии, в таком порядке она и была написана по своей истории. Братья и сестры, эта книга очень древняя. Эта книга была написана не меньше, как со времен жизни Авраама. Почему мы можем сделать этот вывод? Братья и сестры, во-первых, потому что эта книга была написана в патриархальный период, когда патриархи приносили жертву за своих детей, жертву во славу Божию. То есть, когда уже наступил закон, то после закона жертвоприношения совершали священники и левиты в храме. В этой же ситуации мы видим, что еще действует патриархальное жертвоприношение, какое совершалось в дни Авраама. И поэтому, братья и сестры, эта книга была написана приблизительно именно в эти дни, когда совершалось патриархальное жертвоприношение. Более того, надо думать, что этот человек, Иов, мог жить даже раньше, чем в дни Авраама. Почему? Потому что этот человек был долгожитель. И это можно, в принципе, нетрудно доказать. Вы помните, сколько лет он прожил после того, как Бог его благословил? Библия говорит, что он прожил еще 140 лет после того, как Бог его благословил, в смысле после страданий благословил. Я, может быть, не очень точно задал вопрос. Братья и сестры, прожил 140 лет, а до страданий, сколько он прожил, можно приблизительно попробовать посчитать. Ну, давайте мы с вами представим, у него 10 детей. Я не готов давать точную арифметику, через какой период времени рождались у Иова дети. Но знаю, бабушка моя прожила 90 лет, в 94 году умерла. Она говорила, что уже удивлялась, смотря на то, что в христианских семьях часто рождаются дети, потому что когда они жили в тот период времени, когда она рождала детей, она говорит, обычно было так, пока мать кормит грудью, дети не рождаются. То есть период между детьми был до 3 лет бывало. Расстояние, а то и больше. Братья и сестры, давайте представим себе, что 10 детей у Иова рождались через 3 года приблизительно. Можем взять через 2, через 3 года. Братья и сестры, это сразу 30 лет, как минимум. Сразу 30 лет. Братья и сестры, если мы представим себе следующую картину, что в то время, когда женились в дни Авраама, вы помните, во сколько лет решался брачный вопрос у мужчины? Ну, явно не в 20, это было 40, 50, а мог и позже решить свой вопрос. Почему? Потому что люди жили дольше, и планирование жизни было несколько иное, чем сегодня. Я говорю, что сегодня неправильно. Вот давайте мы подумаем, если Иов женился в 40 лет или в 50 лет, плюс 30, это уже сколько лет? 80, 70, 80 лет. Братья и сестры, когда наступили дни страдания в его жизни, ему было не 70 и не 80 лет. Почему? Да потому что его младшие дети уже были в более-менее взрослом возрасте. Они способны были ходить на пиры, которые делали их братья. И поэтому, когда младшему уже было лет 18, братья и сестры, то как минимум к 80 годам надо добавить 20. И поэтому, когда Иов вошел в страдания, можно допустить, и я думаю, что это предположение будет близкое к правде, к истине, что ему было не меньше 100 лет. Во всяком случае, в этом районе. После этого он прожил еще 140 лет. Поэтому он был человек-долгожитель, учитывая его семейное положение. Более того, что здесь еще есть интересное в этой книге, что показывает ее древность. Речь идет в этой книге о очень древних животных. Например, о Левиафане. И когда мы читаем об этом животном в книге Исаии, то о нем говорится уже как о животном, о котором знали. А в книге Иова говорится о животном, о котором видели. Которого видели, с которым был знаком Иов, его друзья, его приводят в пример как современное животное, то есть животное, живущее в то время. Братья и сестры, еще что немаловажно и интересно в этой книге, что в этой книге исчисление богатства, то есть вот период древности показывается в исчислении богатства. Вот сегодня, если бы мы говорили, например, о богатстве, то исчисление богатства было бы, скажем, доллары, евро. А в то время исчисление богатством было скотом. Сколько тысяч скота, сколько прислуги. И когда предоставляли эти числа, то сразу уже представляли, насколько богат человек. Чуть позже уже не в количестве поголовья исчислялось богатство в дни Соломона, например, а исчислялось богатство в золоте и в серебре. И поэтому это тоже показатель древности этой книги. Братья и сестры, что еще очень интересно в этой книге, что показывает ее древность, братья и сестры, что в этой книге нет никаких упоминаний о Божьем законе, о Божьем народе. Почему? Потому что всего этого еще не было, и Иов был долгожитель. И можно было бы еще перечислить ряд доказательств, что книга является древней. Вы зададите вопрос вообще, для чего я сейчас все это делаю? Дело в том, что чем древнее книга, тем больше пример представляет из себя эта книга для нас. Потому что чем древней жили люди, тем точнее они понимали, как надо относиться к семье, как надо относиться к жене, как надо относиться к детям, как надо строить свои семейные отношения. Вы скажете, откуда я вообще вывел такой принцип? Братья и сестры, взял я его из Священного Писания, когда Христу задали вопрос, позволительно ли разводиться с женою своей. Помните, что Христос сказал? Не читали ли вы, что было в начале? Да? Он обратил их внимание, что в древности, когда Бог создал семью, вначале не было так. Братья и сестры, почему я говорю об этом? Потому что древние люди к семье и к семейным ценностям относились с большим трепетом, с большим уважением. И это можно легко доказать, чем сегодня. Почему? Потому что сегодня многие современные технологии отвлекают нас от настоящей, правильной семейной жизни. Это факт. Мы об этом позже будем говорить. Братья и сестры, поэтому чем древнее книга, тем ярче она показывает, какие должны быть взаимоотношения в семье, у отца с детьми. Братья и сестры, конечно же, мы с вами не успеем сегодня подойти к Иову и к его жене. И там явно возникают очень много вопросов. Это тоже очень интересная тема. Но мы сегодня скажем зато о Иове и о его взаимоотношениях с детьми, как он их воспитывал. Но прежде, братья и сестры, чем мы будем об этом говорить, я вместе с вами хотел посмотреть сначала, так, в общем, на семью Иова, как она выглядела. Братья и сестры, надо сказать, что это была очень устроенная семья. Достаточно устроенная во всех ее вопросах. Наверное, более-менее подходящий пример – это Авраам, как он устраивал жизнь своей семьи и взаимоотношений. Хотя у Авраама были свои ошибки. Братья и сестры, если посмотреть на его семью, то взаимоотношения с детьми были настолько близкие и тесные, что есть чему поучиться. Я сегодня вместе с вами сначала хотел бы посмотреть, каких детей смог он воспитать. Это для меня очень большой пример. Братья и сестры, он сумел воспитать детей, которые способны были радоваться жизни. Я вам скажу, это немаловажный фактор. С чего я это беру? Да с того, что они способны были вместе собираться и делать пиры. Вы скажете, ну если бы было бы много денег и столько скота, сколько у него, и мы бы делали пиры, и людей приглашали. Братья и сестры, я вам скажу, что вообще жизнерадостность не всегда зависит только от денег. Жизнерадостное состояние человека зависит от правильных взаимоотношений с Богом, от правильных взаимоотношений в семье. Я вам скажу, что когда в семье нет правильных взаимоотношений, дети бывают вообще не жизнерадостные. И даже если там есть деньги, даже если там есть все потребное, если в семье нет правильной атмосферы, дети могут, имея достаток, быть не жизнерадостными. У него были дети жизнерадостные. Они вместе собирались, делая пиры, радуясь жизни. Вы знаете, однажды приехал в одну общину, за которую отвечал, и, совершая заповедь, смотрю, дети с одной семьи сидят на передней лавке. Я заметил это несколько раз. Вы знаете, вот у них так опущены головы, и они не имеют вообще никакой радости. Вот они просто убиты жизнью. Я посмотрел первый раз, это увидел. Приезжаю в следующий раз, смотрю второй раз, третий раз, пятый раз. И я понял, что это дети, такие дети, они что-то в семье не так. Но потом, когда мы начали больше и глубже вникать, действительно, взаимоотношения между отцом и детьми были ужасные. Но отец вел такой деспотичный образ жизни. То есть он как сказал, так и будет. Он сказал им вот так. У него был просто вот такой прессинг над детьми. Дети не хотели жить, они мечтали как можно скорее уйти из этого дома. И вы знаете, сразу это не бросалось в обзор. Казалось, что ну, вот эти дети так слабо воспитаны, они такие жизнерадостные, на собрании себя плоховато ведут, а вот эти вот ну, благоговейные. Но вот под этим благоговением скрывалась проблема. Это псевдоблагоговение. Эти дети вообще не имели никакой радости из-за неправильной атмосферы в семье. У Иова дети были жизнерадостные. Они вместе собирались для того, чтобы делать пиры. Братья и сестры, надо сказать, что его дети были дружные. С чего я могу сделать этот вывод? Посмотрите, делает старший брат пир. И что он делает, братья и сестры? Приглашает братьев и сестер. Я вам хочу сказать, я когда смотрю на своих детей, я иногда наблюдаю, вот у меня есть мальчики, есть девочки. И вот они что-то делают, бывает, мальчики не хотят, чтобы девочки были с ними рядом. Я раньше думал, ну, есть мальчишечьи проблемы, там, они играют, у девчат свои вопросы. А потом я понял, что может быть и так. Мальчику хочется там гайки покрутить, машинку собрать, девочке с куколкой поиграться, но я должен все равно их научить, чтобы они как-то вместе контактировали друг с другом. Чтобы они снисходили друг к другу. И тогда, когда он откручивает гайку, ему кажется, что его сестра не понимает, что он делает. Ну и что, пусть стоит рядом. А почему бы нет? Братья и сестры, у него дети жили дружно между собой. И когда старший брат делал пир, он не говорил, да там есть младшая сестра, пусть дома останется. Вот еще бы ее здесь нам не хватало, такой несовершеннолетней или малолетней. Она будет только мешать. Еще что доброго отцу расскажет, что плохое было на пиру. Братья и сестры, ничего подобного. Делает брат пир, зовет всех в свой дом. Вы знаете, как для меня ценно, когда вырастают дети, и они живут настолько дружно между собой, что делает старший брат день рождения, все братья и сестры собираются в этот дом. Делает отец день рождения, все собрались в этот дом. И все хотят попасть в дом родных, в дом отца, потому что там была такая атмосфера. Они хотят жить вместе. Иов смог воспитать детей дружными, которые способны были собираться вместе и не игнорировали друг друга. И это для меня очень ценно. Братья и сестры, для меня очень ценно, что его дети были послушными. Вы зададите мне вопрос, откуда я беру вообще, что его дети были послушными. Мы с вами прочитали в 5 стихе, когда кончался круг пиршественных дней, что делал Иов? Он начинал совершать жертвоприношения за детей своих, и когда он собирал всех их и говорил, может быть, дети мои похулили Бога, братья и сестры, они шли вместе с ним совершать это жертвоприношение. А вы вообще подумали, сколько было старшему сыну или дочери лет, когда они шли? Давайте с вами просто попробуем представить. Мы с вами сказали, если через 3 года рождались, то когда родился последний ребенок, старшему было приблизительно 30 лет. Но когда он совершал это жертвоприношение, то уже и младший был взрослым человеком. Это значит, старшему было 50. Вы представляете себе 50-летний сын? И он ему говорит, сынок, к жертвоприношению. Пап, да вчера пир закончился поздно. Сынок, я сказал, к жертвоприношению. 50-летний сын наклонил голову, отец сказал, и идет к жертвоприношению. 47-летний тоже идет туда же. 45-й тоже идет туда же. Они все собираются, потому что это сказал делать отец. Если мы зададимся вопросом, а наши дети нас слушают так? Ну, знаете, мне один человек сказал, ну, когда им будет 50 лет, ну, как бы они станут умнее и будут послушнее. Вот как его детям. А я в это не сильно верю. И не всегда так бывает. Я думаю, что воспитание древнее, оно отличалось от сегодняшнего воспитания демократического. Когда все дети имеют право голоса, когда они могут сказать, папа созывает, говорит, собираемся на вечернее жертвоприношение, сейчас будем петь, сейчас будем славить Бога, молиться. И я знаю ряд семей, которые жалуются, говорит, старший говорит, а мы не пойдем, па. Ну, чего вы не пойдете? Ладно, не буду их заставлять, пусть там в спальнях лежат. А младшие видят, как ведут себя старшие, подрастая, остаются там же. И следующие опять остаются там же. И наступает час, когда семья, отец с матерью проводят сами вечерний час молитвы. Хорошо, если хоть это остается. И все, дети не слушаются, совершенно не слушаются. Уж не говоря о каких-то важных вопросах, когда папа говорит, тебе нельзя туда идти. Че бы я там слушал тебя? Я решу вопрос свой сам. Братья и сестры, у его было не так. Его дети слушались его во взрослом возрасте. Когда он говорил к жертвоприношению, они все собирались. И это не потому, что им было 50 лет, потому что они смало были воспитаны отцом. Воспитаны были в том учении, которое помогало им быть послушными. Братья и сестры, хочу сказать, что обстоятельства, в которых воспитывались его дети, были далеко не располагающими к хорошему воспитанию. Вы скажете, о чем я хочу сказать? Братья и сестры, да о том, что воспитывались его дети в достатке. Посмотрите, сколько всего в его жизни было. Захотел говядину? Пожалуйста. Захотел баранину? Пожалуйста. Нашим русским языком. Захотел вот это мясо? Пожалуйста. Дом? Пожалуйста. Вы скажете, а что здесь за препятствия? А я вам скажу, что в достатке воспитать детей, хороших детей, братья и сестры, это нелегко. Это мы иногда со стороны смотрим, кто там в достатке воспитывает, и думаем, ну, там достаток, и детей легче воспитать. А чем больше достаток, тем сложнее бывают дети. А он в достатке смог их воспитать. И знаете, братья и сестры, для меня большой пример, когда дети, которые выросли в достатке, где была благоприятная финансовая атмосфера в доме, где был достаток во всех вопросах, эти дети научились понимать других. Эти дети научились не гордиться и не превозноситься над другими, и не унижать других. Я вам хочу сказать, это далеко не легко сделать. Я даже наблюдаю следующую картину. Вот у нас в церкви бывает праздник Рождества детский. И вот к детскому Рождеству родители особенно готовятся. Там шьют какие-то платьица девочкам, мальчикам, там костюмчики, бабочки, там, я не знаю. То есть вот одевают, стараются одеть их хорошенько. Ну, не все, но все больше и больше это прогрессирует. Не знаю, как у нас так. И вы знаете, я пронаблюдал уже давно такую картину. Сначала не так много было таковых. Вот заходит девочка, одета хорошо, такое платьице, знаете, как у невесты, балерина прям целая такая. И вот она заходит, она села на детскую лавочку. И вы знаете, она на тех, кто одет хуже ее, а мы-то сидим впереди, слушатели, это видно, это родители не видят, а мы все видим. А вдруг кто-то пришел посторонний, с мира, может быть, кто-то пришел, у них нет таких возможностей, они, в принципе, не были готовы к этому. Ну, как бы, христианский праздник Рождества, они одели обыкновенно ребенка. Ребенок сел, и знаете, он себя чувствует, как, я не знаю, белая ворона, что ли, среди всех. То есть не такой, как другие. И вот таковые дети, бывают садятся и очень высоко чувствуют себя. Мы не такие уже, как все. Братья и сестры, я был в одной церкви, где большая церковь, много молодежи, и вдруг услышал, что частые проблемы молодежь отлучают, и причем за грехи прелюбодеяния, вот в подавляющем количестве, не понимал, что такое. И руководителю задаю вопрос, говорю, скажи, а почему так? А он мне говорит, ты знаешь, Славик, ты же видишь достаток жизни нашей церкви. Ты видишь, как отцы зарабатывают. Ты видишь, сколько отцы посвящают этому времени. И они все постарались дать своим детям. Но забывают, что когда у их сыновей в кармане много наличных денег, когда у них очень много возможностей, это не есть большое счастье. Они тихо-молча едут в ресторан. Там они способны посидеть, там играет мирская музыка, заказать себе мясо. А там бывают и девушки, а там бывают и встречи, а там понеслось все дальше и дальше и дальше. И, говорит, остановить этот процесс бывает очень сложно. И вы знаете, братья и сестры, я вам хочу сказать, а в достатке воспитать детей уж не так просто. Иов смог их воспитать, имея достаток. Иов имел слуг. А вы знаете, что значит слуга? Это люди, которые все делают. И вот представьте себе, воспитать детей послушными, когда есть слуги, ты сказал, и они должны делать. Я вам скажу, это тоже непросто. Дети приучаются видеть, как отец управляет. Дети приучаются видеть, что слуги все делают. И воспитать детей послушными, когда есть слуги, братья и сестры, нелегко. Надо сказать, что у них было у каждого свое имение, свой дом. Это тоже непростой вопрос. Когда у дитя появляется свой дом, появляется своя жизнь, очень быстро показывается его отношение к отцу, его отношение к воспитанию. Братья и сестры, при всех этих обстоятельствах, достаток, слуги, имение, он смог воспитать детей, как мы подчеркнули, жизнерадостными, послушными, дружными, которые слушались его, братья и сестры, тогда, когда он говорил им. Братья и сестры, теперь у меня возникает вопрос, как же он их воспитал? Что повлияло на их жизнь и на их воспитание? Я в этой книге нашел ряд важных для себя примеров, которые мне помогли задуматься, как я должен жить для того, чтобы воспитать своих детей, братья и сестры, угодными перед Богом. Первое, что помогло Иову воспитать его детей, это личный жизненный пример. Надо сказать, что вообще в воспитании детей есть три важных линии, которые помогают воспитать детей. Первая линия, она дается независимо от нас, хотя наш человеческий фактор присутствует. Это генетика. Когда дает Господь в нашу семью детей, то наши привычки, наши особенности, наш внешний вид, наши для кого-то неочевидные хорошие или нехорошие привычки, братья и сестры, генетически передаются нашим детям. Кому-то в большей мере, кому-то в меньшей. Братья и сестры, и поэтому, насколько к браку мы были подготовлены, и насколько мы воспитались под Божьим водительством, воспитали себя, это немало скажется на то, какими родятся наши дети, независимо от воспитания. Братья и сестры, второй важный фактор воспитания – это наш личный пример. Как мы живем и как мы поступаем. Третий важный фактор, братья и сестры, это наказание детей. Это тоже немаловажный фактор. Сегодня его пытаются в государстве упразднить. И, кстати, мы вчера сидели, частью семьи разговаривали, и я говорил о том, что надо обуздывать детей. И мой сын сказал: «Папа, это такое нехорошее слово – обуздывать. Мне оно не нравится». Вот. Говорит, ну вот как бы с животными это связано – обуздывать детей. Братья и сестры, вы помните, кто и кому сказал о том, что не обуздывал детей своих? Братья и сестры, а кто ему это сказал? Ему же это было сказано слово от Бога через пророка, что он не обуздывал детей. А что такое обуздывать? Да, неприятное слово в наше время, старое слово. Братья и сестры, но обуздать лошадь, это что значит? Она имеет свой нрав, она имеет свои желания, она хотела бы поскакать туда, но когда ей вставляют удила в рот, братья и сестры, и обуздывают ее, приучают ее послушанию, то хотя она хотела бы поскакать налево, но хозяин ее направляет направо, и она обязана туда пойти. Она может недопонимать, что там обрыв, но хозяин знает об этом. И когда употребляется это слово «обуздывать», может быть, оно неприятное, но оно имеет значение. Ребенок хотел бы пойти туда, но родители имеют власть остановить этот процесс, ему сказать: «Не туда, сынок, вот сюда». И наказание, правильное наказание, это серьезный фактор в том, как мы будем воспитывать наших детей. И когда мы потеряли власть над детьми, дети бывают подрастают, мы говорим: «Сынок, сюда!» Он говорит: «Подожди, пап, я хочу сюда». И все, мы уже ничего не можем сделать. А тут бы еще надо бы, может быть, было что-то сделать, чтобы остановить его. Но, к сожалению. Но мы сейчас говорим не о наказании. Я сказал, что есть три фактора, которые влияют на воспитание наших детей. Братья и сестры, один из них – это личный пример. Что немаловажно. Личный пример отца бывает звучит сильнее, чем его слова. Сильнее даже, чем наказание. Но когда все в комплексе, наказание и личный пример, конечно же, братья и сестры, этому равных нет. Но мы сейчас говорим о личном примере. Братья и сестры, какой был пример у этого отца? Мы с вами прочитали, что этот человек был непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. Надо сказать, что таким видел его Бог, таким видел его дьявол, братья и сестры, таким видела его жена, таким видели его дети. Это не был лицемер в доме своем. Кстати, я бы здесь, когда говорил об отце, я сказал, что это требование не только к отцу, это требование и к жене, если мы хотим воспитать своих детей. Почему? Потому что и жена имеет немалое влияние на детей своих. Немалое влияние на детей своих. И бывает в некоторых случаях даже больше, а может и не в некоторых, чем муж. Тем более, когда муж больше занят служением, или когда он находится в разъездах по работе. Хорошо или плохо – это вопрос второй. Но жена тогда имеет большее влияние на детей. И как ни говори, на ней ответственность все-таки повышается. Надо этому дать такое честное определение. Библия говорит, что этот человек был непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. Давид говорит: «Буду ходить в непорочности сердца». Помните где? «Посреди дома своего». Братья и сестры, а почему не в мире? А почему не в церкви? А почему посреди дома? Я, знаете, вам хочу сказать, вот мы, бывает, очень хорошие, чтобы нас не раскусили в церкви, непорочные, святые. Для того, чтобы нас не заподозрили, мы стараемся быть иногда непорочными в мире, но в доме, братья и сестры, своем, мы такие, какие мы есть на самом деле. И если муж в церкви очень добр, очень способен быть таким, знаете, вот, ну, настоящим братом. Он и лавочку, и стул кому-то подставит, и руку подаст, и все как положено. Но в доме своем он не такой, братья и сестры, то он самый настоящий в доме своем. Не в церкви, даже не на работе, а в доме своем. Вот самый настоящий, какой он есть. Иов, братья и сестры, был человек непорочный, и он был таким настоящим в доме своем. Знаете, откуда я делаю этот вывод? Мы не прочитали этот стих. Когда он попал в страдания, жена ему сказала какие слова? «Ты до сих пор тверд в своей непорочности. Похули Бога и умри». Братья и сестры, сама жена дала ему эту оценку. Она говорит: «Ты непорочный. И ты тверд в этой непорочности. К чему она тебя привела? Лучше похули Бога и умри. Мы остались без ничего». Братья и сестры, представьте, находясь в таких тяжелейших обстоятельствах, этот человек способен был сохранять непорочность. Что такое непорочность? Слово «порок» имеет в себе как бы два значения. Первое значение – появляется порог, который можно как бы удалить. Но в корне смысла слова «порог» – это то, что не удаляется. То, что постоянно присутствует в человеке. И это чаще всего, когда говорилось о жертве, показывало недостаток жертвы. Когда это говорится о человеке как о духовной личности, это показывает его духовную личность с каким-то недостатком. У человека есть какой-то порог, какой-то грех, запинающий грех в жизни. И вы знаете, бывает, к сожалению, в семьях появляется запинающий грех. Когда супруги этот грех имеют совместный, когда этот грех имеют супруги раздельно, что ни муж, ни жена не знает об этом, появляется какой-то порог. И даже если об этом не узнают дети, братья и сестры, воспитать детей в учении наставления Господне будет очень сложно или невозможно. Почему? Потому что первое требование к личности родителей непорочный. И сегодня, когда, братья и сестры, наши дети погружаются в интернет, мы еще вернемся к этому, я хочу вам сказать следующее. Мы им говорим: дети, не надо вот этого делать, дети, вот это не надо смотреть, дети, вот это не надо слушать. Но если, братья и сестры, мы сами это делаем, если мы сами так живем, то от того, что мы детям говорим: дети, так не надо делать, братья и сестры, от этого воспитание ноль. И даже если дети не знают, когда мы это делаем поздно ночью, когда они спят, мы смотрим то, что не надо смотреть. Мы блуждаем там, где не надо блуждать. И потом слышим, что наши дети там. Их воспитать будет невозможно. Наш личный пример негативный. Библия говорит: он был человек непорочный. Дальше написано: он был человек справедливый. Понятно, что о справедливости, братья и сестры, можно много говорить, но что значит «это был человек справедливый»? Братья и сестры, это говорит о том, что в своей жизни он не относился никому с лицеприятием. Он говорит: дело, которое я не знал, разбирал, Иов пишет, внимательно. Дело, которое не знал, разбирал внимательно. Вы знаете, братья и сестры, наши дети хотят очень сильно справедливости. И они сильно запоминают, когда мы бываем несправедливыми. Несправедливыми в наказании, несправедливыми в распределении работы, несправедливыми, когда обличаем, несправедливыми, когда требуем от них больше, чем должно. Дети это очень быстро наблюдают. И я скажу, я слышал несколько свидетельств, когда дети не могли долгое время простить родителей из-за того, что они в каких-то случаях были несправедливые. Почему бывает несправедливость? На это бывают разные обстоятельства, которые стимулируют несправедливости. Но одно из самых проблемных обстоятельств – это когда в семье появляются любимчики. Это одно из очень проблемных. Это, я скажу, отдельная тема, но очень важная тема. Мы иногда говорим: да нет, у нас нет любимчиков, у нас нет в семье отдельно выбранных детей. Братья и сестры, я скажу, так иногда нам кажется, но по факту бывает иногда по-другому. Кого-то из детей мы лелеем, кого-то из детей мы любим по каким-то причинам, потому что он на меня похож, потому что он делает так, как я хочу, а какой-то из детей мне не очень бывает, может быть, располагает мое сердце, хотя да, я его люблю, но, к сожалению, не так, как всех. Бывает, это кто-то явно может признать и начать над этим как бы очень усердно трудиться, молиться, поститься, а кто-то нет. Братья и сестры, бывает, от этого проявляется сильная несправедливость, что было в жизни, когда воспитывался Иосиф. Помните, да, чем отличил его отец? Он сшил ему одежды, которых не было у его братьев, и братья его возненавидели. Братья и сестры, он выделил его, они поняли, это несправедливо, он еще не пас скот, мы целыми днями пасем скот, нам отец никогда не шил таких одежд, а ему сшил. Братья и сестры, почему очень сильно любил его? И поэтому было вот такое взаимоотношение между братьями. Вот знаете, когда мы несправедливо кого-то выделяем, когда мы несправедливо кого-то поощряем, когда мы в семье несправедливо кого-то наказываем, когда мы не разбираем дело детей внимательно, братья и сестры, я вам хочу сказать, мы не сможем их воспитать в учении наставления Господня. Мы должны быть людьми справедливыми. И когда мы говорим: сынок, ты подлежишь сегодня наказанию, и я сейчас тебя крепко накажу, я должен объяснить справедливо, почему я это делаю. Братья и сестры, когда я ему сказал, что: сынок, сегодня я тебе покупаю велосипед спортивный вот за такую-то сумму, но я это делаю справедливо, а другой говорит: а почему не мне, папа? А потому что он во всех тяготах работы в этом сезоне был со мной рядом. Поэтому я покупаю. ты справедлив. Братья и сестры, об этом можно было бы много говорить, но мы пойдем дальше. Дальше написано «богобоязнен». Об этом качестве сегодня, к сожалению, в либеральном христианстве идет спор. Надо быть богобоязненным или не надо. Говорят, вообще страх вообще не должен быть. Любовь Божья побеждает всякий страх. Бог нас сделал не животными, чтобы мы его боялись и так далее. Братья и сестры, лично мое мнение, категорически с этим не согласен. Богобоязненность, братья и сестры, это золото наше, это серебро наше. Мы должны бояться Бога не потому, что мы животные, которых Он накажет, а потому, что мы любим Его и не желаем Его огорчить. Мы боимся Его огорчить, и мы желаем исполнить волю Его. Это чувство должно быть в жизни каждого христианина. И, братья и сестры, когда мы сталкиваемся с различными проблемами, дети должны видеть в нас богобоязненность. Я неоднократно встречался с случаями в жизни, когда мы с детьми делали работу, братья и сестры, и можно было бы в этой работе поступить небогобоязненно, написать больше, чем надо, получить больше, чем заслужил. И когда мы рассуждали, а что будет от этого? Например, да, мне задает сын вопрос. Никто не узнает. Да никто не узнает. Но есть тот, кто знает. И поэтому наша богобоязненность, братья и сестры, очень сильно влияет на то, как воспитаются наши дети. И в будущем, будут ли они поступать честно или нечестно. Они смотрят на то, богобоязненны ли мы. Братья и сестры, написано «удалялся от зла». Смысл слова «удалялся от зла» – можно здесь говорить о грехе, можно говорить о вражде, от плохих враждебных взаимоотношений, когда Иов видел, что отношения накаляются, что здесь может быть зло и вражда, он удалялся. К сожалению, бывает, дети в христианских семьях видят, как начинают кто-то в церкви враждовать между собой. И они видят, что родители от этого не отстанут, что родители не готовы это простить, что родители сидят и осуждают. Иногда дети, к сожалению, слышат, что родители имеют зло и не готовы от этого удалиться, что членское прошло не так, как они хотели бы. И родители не готовы от этого удалиться, родители это обсуждают, к ним приходят их совместные в этом вопросе. Братья и сестры, кто поддерживает их. И тут идет разговор, дети это все слышат, они видят, что зло прогрессирует в церкви, братья и сестры, и не удаляются родители от зла, воспитать детей будет невозможно. Итак, братья и сестры, первое, что очень необходимо, какой урок извлек я для себя, если я хочу воспитать своих детей, моя личная христианская жизнь. Я закончу эту часть, братья и сестры, такими словами. Мне нравится гимн «С открытой Библией рассвет». Отец и мать встречали. С тех пор прошло так много лет, в сердцах остался добрый след, влекущий в небо дали. То есть когда-то видели пример родителей. Открытая Библия, родители молятся, родители ее читают, родители любят Бога, родители спешат в церковь, родители стараются жить богобоязненно. С тех пор прошло так много лет, в сердцах остался добрый след, влекущий в небо дали. Поэтому, когда мы говорим о воспитании детей, братья и сестры, книга Иова показывает, что первое, что для нас необходимо, это наш личный пример нашей семье. И если его нет, то говорить уже о дальнейшем воспитании будет бесполезно. Братья и сестры, второе, что очень важно для меня, какой урок я извлек в книге Иова, как воспитывать своих детей. Братья и сестры, записан в 29 главе книги Иова, 5 стихом. 29 глава, 5 стих. Здесь написано так. Иов признается и говорит: «Когда еще Вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня». Он вспоминает среди друзей это прошлое время, пока дети были с ним. И он говорит, что Вседержитель был с ним, и дети вокруг него. Что эта картина показывает нам? Дети вокруг меня. Братья и сестры, эта картина показывает следующее. Когда мы рисуем геометрическую фигуру круг, то чтобы ее нарисовать, должен быть центр, от которого зависит, какой будет круг. Узкий, братья и сестры, в своем объеме или суженный, или расширенный. Братья и сестры, все зависит от центра и от того, насколько все удалено от центра или приближено к центру. От этого будет зависеть круг. И это говорит о том, что Иов был в центре жизни своих детей, которые вокруг него находились. Они готовы были видеть своего отца в центре жизни. Они готовы были сидеть рядом с ним и слушать его. И они готовы были собираться с ним вместе. И он говорит, они были вокруг меня. Братья и сестры, это такое прекрасное, тесное взаимоотношение отца и его детей, о котором Многие из нас могут только помечтать. А многие, может быть, смотрят на свое прошлое и думают: «Господи, не успел. Вот если бы они были вокруг меня, как было бы хорошо». Братья и сестры, действительно, мы в этом сильно опаздываем, чтобы дети были вокруг нас. Вы знаете, вот в жизни у человека есть разные цели. Когда мы создали только семью, моя цель была построить дом. Почему? Потому что мы жили в маленьком доме, надо дом больше. Братья и сестры, на этом все не кончилось. После этого надо было приобрести более лучший автомобиль, куда бы мы помещались. После этого еще что-то надо было, мебель покупать потихоньку. Дети подрастали, надо было покупать кровати, то вещи, то потом в школу пошли. Братья и сестры, и в общем-то я знаю, что такое приобретение разных материальных ценностей в жизни, больших или малых. Вы знаете, братья и сестры, так, к сожалению, бывает, что погружаясь в то, чтобы содержать свою семью, мы забываем о том, что вообще самое ценное для семьи, чтобы дети были вокруг нас. И если мы заработали много, построили лучший дом, купили самый лучший автомобиль, но дети не вокруг нас, мы потеряли все. Мы потеряли ценность своей семьи. Мы забываем об этом. И я, к сожалению, тоже. Братья и сестры, я сейчас хочу с вами вместе обратить внимание, смотря на практическую жизнь, где наши дети должны быть вокруг нас. Дети вокруг нас на работе. Вы знаете, это очень ценное, что есть в христианской семье. Дети вокруг меня на работе. Что это значит? Это значит, что мои дети, когда я работаю, не где-то. Они со мною рядом. Мы должны, как христиане, приучить своих детей вообще к работе. Они должны научиться зарабатывать средства. Братья и сестры, но повлиять на детей – самый лучший вариант, когда родители работают с ними рядом. Они очень много мучатся от отцов. Они очень много учатся от матерей, когда в работе они рядом. Я немножко расскажу опыт нашей семьи. Может, вам чем-то он как бы поможет, может, нет. Может, вы имеете более лучший опыт, и после рассуждений можно было, может быть, чтобы даже кто-то и поделился им. Мы тоже старались приучить наших детей к труду. И вы знаете, у нас старшие две дочери, они захотели зарабатывать деньги тоже своими руками, иметь собственные деньги. Кстати, есть очень интересная тема, о которой мы тоже в церкви говорили, это финансовая грамотность жизни семьи, многодетной семьи. Это тоже надо учитывать, когда начинают деньги зарабатывать, дети зарабатывать деньги, родители должны быть начеку. Но мы сейчас об этом не будем говорить. И вот они начали, когда зарабатывать деньги, то я пронаблюдал следующую картину. Хорошо, что они хотят работать. Они выезжали на поля, собирали там всякие овощи и фрукты по деревьям, и за это им платили. Но когда я узнал круг, в котором они работают, там же разные люди ездят. Есть неплохие люди ездят, есть и пьяницы ездят, зарабатывают там. Бывало, зарабатывали очень даже неплохо. Работать они старались, хотели, и их бригадир часто очень звонил и говорил: отпустите, они справляются с работой, мы хотели бы, чтобы они были с нами рядом. Братья и сестры, а вообще моя профессия – пчеловод. И вы знаете, я однажды подумал: Господи, а почему мои дети ездят куда-то работать? Почему бы мне не организовать свою работу так, чтобы дети мои были вокруг меня? И вы знаете, я сначала подумал, это невозможно. А потом я послушал некоторых людей, некоторых пчеловодов, мотководов, которые работают в этой отрасли, как они организовывают работу, что их семьи, так причем неверующие, дети их с ними. Вот причем вот с такого возраста. Один промышленный пчеловод говорит: вот с такого возраста мой сын всегда со мной, он ничего не может делать, он просто дымарь переносит от улика к улику, когда я работаю, вот и все. Но он всегда со мной, вот с такого возраста, ему, по-моему, 3 или 4 годика. Он говорит: я его беру со мной, он бывает мне мешает, но он со мной. Братья и сестры, я подумал, как ценно. И почему бы мне не организовать свою работу, чтобы дети были со мной, договориться с ними, что в течение сезона я готов им оплатить, для того, чтобы погасить потом их же нужды в учебе, в одежде. Мы должны планировать финансы вместе с детьми, которые они приобретают. Они должны их тратить сами, как хотят. Лично мы так стараемся всегда делать. И у нас уже в прошедшем сезоне получилось многих детей привлечь к работе, чтобы они были вокруг нас. Во-первых, мы этим самым их удаляем от мира и вводим в общение с нами. Во-вторых, мы можем в этот момент предоставлять личный пример, как надо работать. И в-третьих, мы можем в работе, когда сидим за столом, кушаем, когда что-то делаем, влиять на них, разговаривать с ними о важных духовных вопросах. И поэтому дети наши должны быть вокруг нас на работе. Братья и сестры, наши дети должны быть вокруг нас в служении. Это очень немаловажно. Когда-то Иисус Навин сказал такие слова. Он говорит, а я и дом мой будем служить Господу. Наши дети должны быть вокруг нас в служении. Как это может, братья и сестры, выглядеть? Вообще, я в церкви больше проповедую, наверное, потому что я пресвитер Тихорецкой церкви. Но бывает, иногда пою в церкви. Иногда. И вы знаете, мне вот моя жена говорит, вот ты поешь, когда поешь сам, а вот ты пой с детьми. Почему ты с детьми не поешь? Ну, я вообще об этом как бы не особенно задумывался, но еще формируются пока голоса, бывает как бы трудно спеться. Почему? Потому что у тебя уже тембр сформировавшийся, а у них нет. Вы знаете, братья и сестры, я подумал, ну а с другой стороны, пусть не сформировавшийся, пусть прозвучит не так красиво, как у кого-то. Ведь это действительно так. Мы с ними сейчас вот готовим определенные песни, которые планируем потихоньку начать петь в собрании. Это очень важно. Дети вокруг меня. Не я где-то один, а дети вокруг меня. Братья и сестры, но для меня этот пример остался не столь впечатлительным. Знаете, какой пример однажды меня очень сильно впечатлил? Когда мои дети стали подрастать, я ездил на вечерю. Ну, помимо так, как ездил на вечерю, бывали же у меня разъезды разные. То улетел куда-то на молодежное общение, то на семейное, то еще где-то нахожусь, то вернулся домой. И когда я куда-то улетаю, я не могу их взять с собой, когда по приглашению улетел. Потому что билет покупается на одного, и я не должен брать детей с собой, я это понимаю. Но вечеря, Господь, ко мне дети подходят и говорят, пап, возьми меня с собой. А я посмотрел и думаю, взять дитя с собой на вечере, ну, не член церкви, в вечере участвовать не будет. Какой смысл? Только мешаться будет, больше ничего. Я говорю, нет, на вечерю не пойдет, не возьму. Куда-нибудь потом, там, может, на благовестие или куда, но на вечерю нет. Раз подошли, спросили, второй раз подошли, спросили. Я отказал. И еще раз ко мне подходит одна из дочерей, спрашивает, и вы знаете, братья и сестры, вот бывает в попыхах делаешь и даешь ответ детям, почему ты спешишь, много больных. На тот момент я был один пресвитер церкви, а у нас было больных до 8 человек, и кто-то жил далеко, и всех надо посетить, и поэтому не до ответов, скажем так, правильных. И вдруг однажды ко мне подходит дочь, и еще раз меня спрашивает, и я ей хотел сказать нет, а потом я вдруг представил себе, что она подросла, и я ей говорю, доченька, ты уходишь в мир, поехали со мной. Поехали, с отцом побудешь в общении. А она мне говорит, па, нет, я сейчас уже не хочу. И вы знаете, я подумал, дети вокруг меня должны быть. Я говорю, поехали, ну расскажешь стих и споешь. И ты тоже. Говорит, хорошо. Они сели со мной в машину, приехали, рассказали какой-то псалом. Где-то даже запинались, потому что сразу не были готовыми. Но они же были со мной. Я вам хочу сказать, сейчас я когда ездю на вечерю посещать больных, когда дети мне задают вопрос, пап, можно с тобой? Я говорю, можно. Куда, спрашивают, можно со мной на служение? Можно. Младшая дочь говорит, я поехал на молодежное общение, а она в подростковом возрасте. Пап, можно? Можно. Братья и сестры, они должны быть вокруг нас в служении. Если я пою, они вокруг меня. Я пошел на благовестие, они вокруг меня. Я готовлюсь к чему-то, я пришел строить Дом Божий, подрастают мои сыновья. Они должны быть вокруг меня. Если они не хотят быть вокруг меня, братья и сестры, я очень много потерял. И поэтому, когда мы совершаем служение, дети мои вокруг меня, чтобы нам не опоздать. Братья и сестры, надо сказать очень важное следующее. Дети вокруг меня со мною, когда я сажусь за стол. Об этом есть текст со Священного Писания, о том, что дети за трапезой и так далее. Братья и сестры, но это немаловажно. Вы знаете, за столом поднимаются такие интересные темы. И бывает в многодетной семье, я тоже наблюдал за нашей семьей, такой опыт появляется. Те пришли со школы покушали, эти потом пришли покушали, те уже в музыкалку поехали, папа не успел еще на станке закончить, он зашел покушал. И вот так все в разнобой получается. Да, не всегда получается всем собраться вместе, но вечером можно собраться вместе. И можно найти вечера, когда мы можем собраться вместе. И посидеть. Братья и сестры, у нас когда трещат семечки, дети быстро собираются вниз. Любят. О, семечки, все. Братья и сестры, это так дорого взять семечки, чтобы вместе пощелкать, посидеть, поговорить с ними. Это так дорого, что мы можем приобрести просто даже помимо ужина какие-то кукурузные палочки раздать и посидеть, поговорить по душам, позадавать им христианские вопросы. Братья и сестры, дети должны быть вокруг меня. Вокруг меня за столом, когда мы сели кушать. И вы знаете, вот еда, она очень сильно располагает человека. И даже бывают враждующие стороны, когда сели, поели вместе, вдруг располагаются поговорить, находят какие-то точки соприкосновения. Дети мои вокруг меня за столом. Братья и сестры, и еще на что с вами хотел обратить внимание, дети вокруг меня, когда мы ложимся спать. Мне очень нравится текст Писания, когда, помните, написано, что придет и скажет: «Дай мне хлеба, ко мне гость пришел», а он ответит ему: «Я лег уже спать, и дети мои со мною на постели». Братья и сестры, со мною на постели, я, в общем, сколько мы прожили с женой, никогда не располагал к тому, что когда дети подрастают, они спят в родительской спальне. Считаю это неправильно. Подрастают, они должны занимать другие спальни, конечно, если есть возможность. Если нет возможности, к этому надо стремиться. Но я сейчас не о том, дети мои со мною на постели, в смысле, дети мои со мною дома. Все, они вокруг меня. Я знаю, что они дома. Вы знаете, что бывает, мы теряем воспитание, когда наступает вечер, а мы не знаем, где наши дети. Они где-то. Где они? Да где-то пошли там. А где? Да кто его знает, где? Братья и сестры, мы должны знать, где наши дети вечером. Где они собрались, с кем они празднуют. И мы должны знать, во сколько они придут. И родительское сердце не должно быть спокойно. Ну, где-то. Дети мои со мною на постели. И сколько потеряно было детей, потому что неизвестно, где дети. Они не вокруг меня. Мне очень понравился один пример. Я подобные примеры видел, помимо того, что слышал. В одной церкви мне рассказали, большая церковь, и очень знаменитый брат, многие из вас знают его, все знают его, не буду называть его имя, 11 часов вечера его дети сидят в кругу молодежи. Они уже взрослые, они уже зарабатывают сами деньги. 11 часов вечера. Он звонит, говорит: «Вы где?» Они говорят: «Пап, мы здесь, в кругу молодежи». Он говорит: «Наступило 11 часов, вы сейчас все собираетесь и идете домой». Братья и сестры и очевидцы, кто там присутствовал, они говорят, его дети тихо встали, сели в машину и поехали домой. Так сказал отец. В 11 часов они должны быть дома. Ночь они не проводят, где хотят. Братья и сестры, удивительно, что другие дети сидят, и родители, бывает, даже не переживают. Где они? С кем они? Никто не звонит, никто не спрашивает. Дети мои вокруг меня, они со мной на постели. Я знаю, где ночуют мои дети. Я знаю, чем они сейчас занимаются. Я знаю, что они со мной. Братья и сестры, если на самотек пущена жизнь, мы очень многое потеряли. Поэтому мы должны переживать и звонить. Если своевременно нет детей дома, они должны быть вокруг меня. Кто-то бывает задается вопросом: а если ей уже 18 лет, а если 19, а если 20? Ну и что? Дети мои вокруг меня. И вообще, братья и сестры, я придерживаюсь такого понимания. Хотя в нем есть определенные исключения. Пока дети не вступили в брак, они должны быть с родителями и уважать мнение родителей. Но бывают случаи, когда родители настолько управляют жизнью детей, что в одной местности я был на молодежном общении в этом году летом, и мне сестра говорит: «Брат, поймите правильно, мне уже почти 30, и родители мне не дают вот столечко личной жизни, и я под их властью как в 15». Здесь, конечно, тоже есть перебор, и я с этим не согласен. Но при всем том, я ей говорю: все равно уважай своих родителей. Почему? Потому что ты должна понимать, что все, что они делают для твоего блага, чтобы ты не пропала в этом мире. Поэтому они бывают, может, иногда чрезмерно строги с тобой. Это не из злых побуждений. Но здесь, я считаю, бывает тоже перебор со стороны родителей. Если дети уже чрезмерно взрослые, уж сильное влияние на них оказывая, мы можем перегнуть палку. Но при всем том, дети мои вокруг меня. Братья и сестры, следующее, на что с вами хочу обратить внимание – вот здесь за Иова написано, что когда он приносил жертвоприношение, то он говорил такие слова: «Может быть, дети мои согрешили и похулили Бога в сердце своем». А вы знаете, что значит «похулили Бога»? Вообще, что это был за грех в то время? Я вам хочу сказать, это считался самый тяжелый грех, за который человек был достоин смерти. Поэтому жена Иова сказала: «Похули Бога и умри». Она понимала, что если он согрешит этим грехом, Бог сразу поразит его. И Иов, когда думал о своих детях, он не думал о них, как о самых лучших. Он говорит: а может, они похулили Бога в сердце своем? Вы знаете, братья и сестры, что очень сильно подводит нас в воспитании, когда мы смотрим на наших детей и видим их самыми правильными, самыми лучшими, за которых мы готовы заступаться и танком идти напролом, и доказывать, что они этого сделать не могли. И бывает, нам подходят и говорят, например: «Вячеслав, брат наш, ты знаешь, вот твой сын говорил вот такие плохие слова». Я говорю: быть такого не может. Братья и сестры, если ко мне подошли и сказали, я должен, как Иов, сказать: может быть. И позвать его, сказать: сынок, иди сюда, давай с тобой поговорим. Скажи, почему у тебя появляются такие слова? Он может сказать: пап, да нет, такого не было. Конечно, он сразу включит оправдание. А надо сказать: сынок, было. И вы знаете, вот если родители хорошие, извините меня, психологи, они раз так надавили, сразу по лицу видно, голова опустилась. Было. Смотришь, голова опустилась. Он может еще разочек. Было. Было. Братья и сестры, дети сразу начинают оправдываться. И бывает, мы смотрим: было? Было. А нам иногда кажется: такого не могло быть. Мой сын не мог такого сказать. Мой сын не мог такого сделать. Братья и сестры, и у родителей бывает вот такая пелена пред глазами. Иов не заступался за своих детей. Он говорит: может быть, мои дети согрешили и похулили Бога в сердце своем. И собирает их к себе для того, чтобы осветить их. Я однажды услышал пример от одного брата, служителя. Мы с ним близко дружим. Он приехал ко мне издалека, и мы сидели дома. И он говорит: ты знаешь, Лаик, хочу тебе одно сказать. Вот бывает, мы, говорит, родители заступаемся за детей, а говорит, наши же дети... Они, бывает, такое делают. Вот, говорит, тебе расскажу за свое детство. У нас отец, мы, говорит, его боялись, как грозу. Он нас почти никогда не наказывал. Но он сам такой служитель, знаете, такой крепкий, коренастый дядька. И голос у него такой зычный. Он, если скажет, то скажет. А, говорит, у папы было еще крепче все это, в разы. И он, говорит, когда папа сказал: так, все собрались, вопросов нет. Мы отца, говорит, боялись, его слово закон. И, говорит, однажды случилось, у нас, говорит, жила напротив соседка, не напротив, а рядом соседка, баба Дуся звали. И, говорит, у нее что-то в огороде произошло, кто-то что-то наделал. И она, говорит, позвала его: Ваня, сюда иди. Он, говорит, подошел: твои дети влазили ко мне в огород, сделали вот это, вот это. Он, говорит: бабушка Дуся, ну не могли они это сделать. Она говорит: я тебе говорю, что они сделали. Запомни это, надо их наказать и все тому подобное. Он, говорит, нас собрал и говорит: так, дети, раз вы такое сделали. Они говорят: мы не делали, папа. Он говорит: правда, Славик, не делали. Раз вы такое сделали, значит, теперь ночью все собираемся на молитву, помолились, ложимся спать все по спальням, и я закрываю входную дверь на замок. Ключ только у меня. Никто ночью не выйдет из дома. Вы поняли? Ни в туалет, никуда. Поняли? Поняли. Хорошо. Папа амбарный замок щелк, закрыл, а ребята лежат в спальне и думают: бабу Дусю надо проучить. Они открыли окно, вылезли, пооборвали всю тыкву, которая у нее была, прям с плетями. И на заборе, как гирлянды, поразвесили вот это все вот так, а пообмотали, вот, как в Новый год. И тихо ночью залезли, в окно закрыли окно и легли спать. 5 или 6 утра слышат вдруг крик. Баба Дуся кричит: Ваня! Ваня! Отец говорит: подскочил, сонный. Он рассердился, говорит, не на шутку тогда. Вот он выбегает, оделся. Она ему говорит: опять твои дети развесили тыкву по забору. Он говорит: замолчи, баба Дуся, замолчи. Мои дети не могли это сделать. Ты постоянно на них это говоришь. Они были закрыты дома. И говорит, как напал на нее, она покраснела, побледнела. Потом говорит: Ваня, прости, точно, наверное, не могли. Вот. И ушла. Он говорит: Славик, так это же мы наделали. А отец за нас заступался. Он, говорит, доказывал, что мы этого сделать не могли. И, говорит, он об этом узнал только когда мы уже все выросли, чтобы ремня не получили. Вот, понимаешь? А он говорит: не могли мои дети этого сделать. Они были закрыты, не могли. Братья и сестры, вы знаете, сколько наши дети делают того, что нам кажется, что они сделать не могли. И когда к нам приходит информация, мы доказываем: не мог мой сын это сказать, не мог он его тронуть, не мог он закурить, не мог он это скверное слово сказать. Мой сын не мог, он был самый прекрасный человек. Вот Иов на нашем месте сказал: а может быть, дети мои в сердце своем похулили Бога. Они могли это сделать. Он не заступался за них. И это помогало ему здраво видеть, в каком положении его дети находятся. Братья и сестры, следующее, что делал Иов, как здесь написано в этом тексте, написано: он приглашал и освящал их. Освящал. Что значит, братья и сестры, слово «освящение»? Слово «освящение» означает отделение от греха, направление человеческого взора к святости, к Божьей святости. То есть, когда он их приглашал к жертве, он не просто это делал традиционно, он не просто это делал формально, он это делал с желанием освятить их. То То есть через все это он хотел их отделить от греха, показать, что нельзя грешить, дети, надо Бога бояться. Когда мы воспитываем детей, бывает, на некоторые вещи мы смотрим спустя рукава, бывает, на некоторые вещи мы смотрим и как-нибудь объясняем. Мы должны с чувством желания осветить ребенка, объяснить ему. И расскажу вам один пример, недавно был в нашей семье. Мой сын как-то вечером со мной сидит и говорит: «Пап, вот у меня к тебе вопрос». Ну, я вообще люблю, когда дети открыто разговаривают, открыто задают вопросы, и он мне задает открытый вопрос. Говорит: «Скажи, пожалуйста, а почему нельзя работать продавцом в магазине, верующему человеку, где продаются сигареты и спиртные напитки? Вот почему нельзя? Что здесь такого? Если не ты продашь, другой продаст. Ну, в чем проблема?» Я ему говорю: «Сынок, вот навскидку сразу тебе скажу, что есть два важных принципа в Библии, которыми мы должны пользоваться. Первый принцип. Апостол Павел говорит, чтобы мы делали своими руками полезное. То есть мы, работая, должны приносить пользу. Я говорю, если ты устроился на работу, где продается, сигареты продаются, водка продается, ты полезное делаешь людям или зло делаешь людям? Не, ну если я не продам, ну другой же, ну при чем здесь другой? Ты полезное делаешь или не полезное? Давай мы ответим на этот вопрос и поймем, чему учит Библия». Я говорю, есть второй принцип. Библия говорит, чтобы мы не делали другим того, чего себе не желаем. Ты бы себе желал попасть в зависимость сигарет, попасть в зависимость алкоголя, ты бы себе желал? А детям бы ты своим желал? Нет. Почему ты другим желаешь? Почему ты другим продаешь? Братья и сестры, и вы знаете, я понял, что вот здесь пришла ему в голову какая-то мысль, и он ее предоставляет мне. Я должен срочно его освятить. Я должен его постараться отделить от греха. Он, кстати, ко мне подошел в тот момент, когда я занят был, по-моему, чем-то с Библией даже связанным. То есть мне было не до него, не до разговоров с ним, мне надо было готовиться. И вот здесь он подходит: «Братья и сестры, все надо оставить, чтобы освятить». Бывает, дети к нам подходят с разными вопросами. Они их задают нам, нам просто некогда на них отвечать. Нам кажется, глупость какую-то спрашивает. Братья и сестры, не глупость спрашивают. Вы знаете, на следующий день нам вдруг приходит смс-ка. Ну, не смс-ка, голосовое сообщение от учителя. Родители, и перечисляют фамилия такие-то, 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 и наша фамилия Харитоновы, разберитесь с вашими детьми. Сегодня в мужском туалете курили электронную сигарету, и неизвестно, кто из них курил, но не всех заметили, но вы узнаете, кто это делал. Когда она прозвучала, наша фамилия, я вспомнил этот ночной разговор. И что он там стоял. Но мы сделали так. Мы когда с семьей отправляли детей, по двое отправляли, и с ним учится сестра. И как бы я знаю, что в некоторых случаях она может быть заодно, но в таких случаях она с ним не будет заодно. И когда она пришла первая после урока, я ей задаю вопрос: «Ты знаешь об этом случае?» Она говорит: «Знаю». Я говорю: «Он курил?» Она мне говорит: «Папа, 100% тебе даю, что не курил». Но он стоял там рядом с ними. Приходит он: «Хорошо», говорю, «уходи». Я ему говорю: «Почему ты там участвовал?» Ну, я сразу напал, думаю, посмотрю на реакцию. Смотрю на реакцию, он говорит: «Папа, этого не было, я просто рядом стоял». Я говорю: «А почему ты рядом стоял?» Братья и сестры, может быть, и надо срочно освещать. Надо опять объяснять, надо опять начинать работать, не надо пускать на произвол. Я говорю: «Так нельзя, ты должен заботиться о своем здоровье, ты должен помнить, опять нужен разговор». Но вроде бы тема стихла. Надеюсь, что помогает, но какое-то время уже прошло, это помогло. Вы знаете, братья и сестры, надо детей освящать. К детям приходят разные мысли. Бывает, дети задают вопрос: «Пап, а можно, например, с девочкой дружить? А почему нельзя?» И мы говорим: «Да нельзя, отстань, сейчас времени нет, ты что, грешить вздумал? Не вздумай». И пошли. А тут надо остановиться, тут надо время найти, но надо объяснить, надо сесть, поговорить, чем все закончится можно, что он должен юность свою сохранить, и у нас нет времени. Он задал нам вопрос, мы навскидку дали ответ и побежали. Мне очень нравится написано: Иов освящал детей своих. И каждый из наших детей, он, попадая в эту жизненную проблему, в эти жизненные проблемы, он ждет какого-то ответа от нас. И хорошо, когда дети открыты, бывают дети вообще скрытые. Тогда работать сложнее. Но при всем том, братья и сестры, мы должны освещать. И делать это не тогда, когда уже загорелся пожар, а тогда, когда мы только искорки видим. Когда уже горит пожар, потушить намного сложнее. Следующее, на что с вами хочу обратить внимание, написано, что он приносил жертву за детей. жертву. Слово «жертву», братья и сестры, означает, что брал что-то дорогое и отдавал за них. Приносил Богу жертву. Я хочу задать нам вопрос, какие жертвы мы приносим за детей? Вот бывает день поста и молитвы, когда в пятницу мы постимся и должны поститься и молиться о наших детях. Все ли мы постимся и молимся о них? Приносим ли мы жертву? Вы знаете, я хочу сказать, некоторые родители не готовы с собой жертвовать. Да, ладно, и так уверуют. Да, что там, поститься, молиться. Главное, насытить себя все. Ну и что пятница? Ну, приду и помолюсь в церкви, а могут и не прийти, не помолиться. Я удивляюсь, что некоторые бывают и среди наших переживают как будто за детей, которые в мир уходят, а в пятницу нет во время молитвы. Не звучит родительская молитва. Братья и сестры, а мы же жертву должны принести. И попоститься должны. И не только в пятницу, третью пятницу, а найти другую пятницу, найти вторник. Когда мы видим, что наши дети удаляются от Бога жертву принести. А мы очень сильно любим себя, а мы себя в жертву не принесем. Нет, нет, поститься мы не готовы. Братья и сестры, отдать что-то большее, дорогое для того, чтобы быть с детьми, для того, чтобы помочь им. Братья и сестры, но, к сожалению, нет. Когда-то рассказывали у нас в церкви пример, я, наверное, не все очень точно сейчас процитирую, и братья, которые здесь сидят гораздо старше меня, отцы мне по возрасту, они, наверное, лучше бы процитировали то, что происходило в дни гонений, но говорят, что когда-то или в каком-то вестнике, или в журнале, или где-то был разговор о том, что были сфотографированы церкви братства, которые отстаивали независимость, которые страдали за детей. Отцы, которых страдали за детей, сфотографированы церкви братства, сидят дети, сидят родители, сидит церковь. И сфотографированы были те церкви, которые подчинились власти, где не было детей. И было такое высказывание, кто не захотел приносить жертву, тот потерял детей. Вы знаете, сегодня не надо сидеть, сегодня не надо тяжело страдать. Нет, какие-то по местам бывают неурядицы, прошлое пока еще не повторяется. И мы очень сильно расслабились. Мы перестаем приносить жертву за детей. Почему? Я вам хочу сказать, нас очень сильно с детьми разделяет сегодня электронный век. И все эти прогрессы вперед отделяют родителей. Нам некогда приносить за них жертву. Я надеюсь, что у вас у всех не так. Но у нас появились смартфоны, которые способны многое делать в интернете, поддерживать не одну сеть. Какая большая сегодня наступила проблема, почему у родителей такая разобщенность с детьми? Уж о жертве вообще речи нет, такая разобщенность с детьми. Сегодня происходит следующая картина. Дети заходят, и они видят, что родители достали телефон, и там сидят, что-то делают, кому-то пишут, с кем-то общаются. Бывает, родители приходят в себя, когда уже 12 ночи, час ночи, дети уже спят. Какая жертва? Там не до того. Один из служителей мне точно сказал, говорит, ты знаешь, Славик, заезжаю в одну семью, смотрю, у мамочки многодетной детей-то тоже немало, хоть она и молодая, телефон. Смотрю, сколько групп. Когда он говорит, я посчитал, сколько групп у нее в телефоне, и каждой она минимум должна уделить 5 минут в день, это, говорит, минимум 5 минут в день, отписаться, что-то отправить. Он говорит, я ее спросил, скажи, а где у тебя время для того, чтобы стирать, готовить? И заниматься с твоими детьми. Где у тебя твое время? Оно же проходит все там. Братья и сестры, надо быть очень честными. Сегодня наступила эта большая проблема, когда время христиан проходит все там. Нам некогда с детьми спеть, нам некогда с ними помолиться, нам некогда с ними поговорить. Наше время проходит там. И вдруг наступает момент, когда наши дети вдруг не в церкви. И мы говорим, не получилось, не дал им Бог покаяния, что я сделаю? Братья и сестры, так мы упустили драгоценное время. Или упускаем драгоценное время. Я скажу, что вот этот электронный век с собой нам ничего не принес. Если принес что-то положительное, братья и сестры, то оно покрыло все то положительное, что мы в семье имели. Я вот смотрю на жизнь наших отцов и матерей. Бабушку помню, приезжал к ней, руками стирает, вот этой стиральной доске. Хлеб замешивает, печет на дровах. Воду носила с колонки, не было центрального водопровода в доме. Братья и сестры, не было телефона, и дети были вокруг. Кто-то помогает хлеб месить, кто-то воду принес. Там стирается, там общаются. Вечером сели, света нет, включили эту лампу керосиновую. Сидят под ней, читают Библию, вместе молятся. Вот такая была общая жизнь. Что сегодня принес электронный век? каждый в своей комнате, родители накупили детям телефоны, сами в телефонах разобщились и сидим. Братья и сестры, это частая картина, и она ухудшается. Какая жертва? Я рад, если у вас не так, но я скажу, что эта проблема сегодня преобладающе звучит. И что последнее отмечу, он приносил жертву за каждого. Не общую жертву, за каждого. В нашей поместной церкви когда-то был сын Григория Васильевича, не Петр старший, Сергей. И вот помню, он рассказывал, говорит, что когда папу забрали в УЗы, говорит, я никогда не забуду эту картину. Мама переживала, чтобы мы не ушли в мир, чтобы мы не остались вне Бога. И говорит, я однажды ночью просыпаюсь, и вот смотрю, она в нашу мальчишечью спальню зашла, подошла к кровати одного мальчика, встала и молится: «Господи, Гришу забрали, помоги воспитать, если это Петр, например, лежит, да, Петю, для тебя». И вот именно за него молится. Потом она за него, говорит, помолилась, встала с колен. Я смотрю, пошла к кровати другого. Встала у другого. И так, говорит, за каждого. Он говорит, когда я это увидел, в моем сердце появился вот такой отзвук: только за Богом. Мама, папа страдает за Христа, мама сейчас за нас молится, она ночь не спит, ей завтра рано вставать, завтра опять готовить, опять руками стирать. За каждого. Вы знаете, вот каждый ребенок, он очень индивидуален, очень дети разные в нашей семье. Одни более эмоциональные, другие менее, одни открытые, другие скрытые. Братья и сестры, вот за каждого должны приносить жертву, за каждого попоститься, помолиться, за каждого переживать. Ведь у каждого из них сложится своя судьба жизни. И это очень важно, как они проживут жизнь в нашей семье. Я хочу сейчас привести последний пример и вместе с вами помолиться. Мы были в одной семье, эта семья очень сильно любит фотографироваться. Вот фотографируют разные общения, где бывают дети, фотографируют все. Вот. И даже моя жена говорила им иногда: «А чего вы фотографируетесь так много?» А потом они ее заразили, она стала фотографировать. Вот. А знаете, что мне понравилось, братья и сестры? Она говорит: «А я не просто так фотографирую». Она говорит: «Я для каждого ребенка сделала флешку». И говорит, вот с семьей, когда мы день рождения отмечали, когда мы куда-то в горы ездили, когда мы посещали другие церкви, я, говорит, их всех фотографировала, каждому из них в эту флешку я скину фотографии их детства, когда они родились, когда в пеленках лежали, когда росли, когда в школу пошли, их 1 сентября, их благословения в церкви, их семейные домашние собрания. Вот в этой флешке будут все их фотографии. И я им отдам для того, чтобы у них осталась память о их семье. И вы знаете, братья и сестры, я подумал, когда ребенок будет видеть, что он прожил прекрасную жизнь в семье, он захочет вернуться в этот дом. Он захочет вспомнить те дни рождения, те общения с родителями. А когда он прожил жизнь в доме, и он видел маму у телефона, он видел занятость отца, он видел безразличие к себе. Братья и сестры, кто захочет вернуться в этот дом? Я не знаю, конечно же. И мне очень ценно, что Иов прожил с теми детьми, которых потом забрал Бог, ту жизнь, когда он смог сказать: они вокруг меня. Я за них жертву приносил, за каждого из них приносил. Я их освящал. И поэтому они были послушны, поэтому они были дружны, поэтому они стремились в семью. Братья и сестры, да благословит нас Господь с вами быть примерными родителями, чтобы воспитать своих детей. И в это последнее время нам этого так не хватает. Какие-то ненужные занятости. Давайте пересмотрим свою жизнь, свое отношение к детям, свое воспитание детей. Желаю об этом помолиться. Аминь.